Здравствуйте, дорогие телезрители. Часто спрашивают, мол, а сколько уже лет христиане ждут конца света? И сколько раз уже совпадали приметы пророчеств? Но Бог не попускал этого. И вот сейчас опять говорят о последних временах. Как на все это реагировать? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Да, действительно, народ наш очень любит говорить о втором пришествии. Многие люди пытаются читать знаки времени, очень часто пугают друг друга возможностью скорого пришествия, забывая самое главное, что у каждого из нас с вами в любой момент может быть конец света. Наша смерть есть индивидуальный конец истории для нас. Это есть индивидуальный конец света. И мы предстанем после смерти пред лицом Божиим. И для нас это будет наша личная встреча с Богом. Если хотите, второе пришествие по отношению к нам, каждому. И это не за горами. Никто не знает, сколько мы проживем. Но почему-то об этом втором пришествии, об этом конце света, мы не очень склонны размышлять. А вот о глобальном очень любим. Я бы хотел подчеркнуть важность того, на чем настаивали святые отцы. Памятование о смерти. Почему человеку важно помнить о своем смертном часе? Да потому что, когда мы помним о своем смертном часе, мы иначе воспринимаем жизнь. Мы становимся мудрее. Вот это созерцание перспективы вечности помогает нам не тонуть вот в этих мелочах повседневной жизни, особенно в греховных мелочах. Страх Божий помогает нам избегать греха. И это самое главное. Вот на это и должно быть нацелено наше апокалиптическое восприятие мира. В первую очередь на свою собственную кончину. Но что касается конца света. Ну, хорошо известно, что о дне том и часе никто не знает, только один Бог. И тем не менее люди пытаются читать знаки времен. И это неплохо. Неплохо. Церковь призывает к тому, чтобы мы старались проникнуть в понимание того, что происходит с миром и человеком. И чтобы мы были способными видеть знаки времени. Но при всем этом помнить нужно то, к чему призывали нас святые отцы. И вот хотел бы рассказать вам историю, которая хорошо иллюстрирует мысль, которую я пытаюсь сейчас сформулировать. Один старец копал огород или сад, занимался вот таким сельским хозяйством. И к нему пришел ученик и спрашивает его: «Отче, а вот что бы ты делал, если бы точно знал, что завтра конец света и второе пришествие?» Старец так внимательно посмотрел на ученика и ответил: «Я продолжал бы вскапывать свой сад». Вот так и мы должны жить. Сохраняя духовную бдительность, мы должны работать так, как мы призваны самим Богом, не думая о втором пришествии, а думая о Нем, и стремясь жизнь свою построить так, чтобы оставаться верным Ему всегда, на каждом шагу этой жизни.
Отец Андрей Кураев размышляет над самыми первыми страницами Библии.
Преподобный Ефрем полагает, что когда жена отошла от древа познания, она ощутила в себе прилив эйфории. Такое бывает, когда человек совершает серьезный грех, ощущает полет, я смог, я преодолел, я не тварь дрожащая, право имею. И вот она пошла к мужу похвастаться. Смотри, я начинала свой трудовой путь твоим ребрышком, а сейчас я богиня, а ты еще не пойми, что такое. То есть в Еве, согласно Ефрему Сирину, рождается похоть власти. Вот та самая формула матриархата изначальная ломается здесь. Вместо союза любви, пусть даже матриархального, рождается гордыня и превознесенность, чувство превознесенности одного человека над другим. И поэтому в конце рассказа о грехопадении мы видим уже противоположную патриархальную формулу, то есть опять первые стали последними. И в конце рассказа о грехопадении мы читаем к жене слова Господа обращенные: «Отныне к мужу будет влечение твое, и он будет владычествовать над тобой». Ну, а пока Ева радостно идет к Адаму, предлагает ему соучастие в трапезе, он соглашается. После этого опять. И открылись у них глаза второй раз. Открылись у них глаза, и они увидели, что они наги, и устыдились. Что за глаза у них открылись? Что за нагота? Они просто утратили ум Христов. Ном заэти так называется. Дар прозорливости, дар благодатного видения, субстанция таргетатис, под знаком вечности. Они увидели наготу друг друга. У них до этой поры, до греха, у них была одежда из света. В том смысле, что человек и Бог не были разделены. И поэтому одежда благодати их окутывала. Теперь они отреклись от Бога, отказались и остались просто людьми. Нормальный человек – это человек плюс Бог. Вот теперь этот плюс убирается, человек остается просто человеком. Только человеком. И вот они видят друг друга в этой своей слишком человеческой наготе и устыдились. Очень важное свидетельство Библии. Заметьте, Бог еще никого не наказал, никого не проклял, никому слова плохого не сказал, а людям уже плохо. Они устыдились друг друга. По замечательному слову Иоанна Лесточника, святого 6 столетия, любовь не знает стыда. Действительно, близкие люди не стыдятся своей наготы. И напротив, там, где появляется потребность в нужных одеждах, при поясаниях, это уже некая отчужденность людей друг от друга проявляет себя. Мы уже начинаем с этой страницы Библии, начинается путь в тот тупик, где Сартр скажет: «Ад – это другой. Другой, который всегда рядом со мной и смотрит на меня». После этого они делают все припоясания из этих листиков каких-то, да. Затем же, следующий этап, Адам слышит голос Бога, ходящего в раю. Тоже очень важная деталь. Бог теперь уже перестает звучать внутри сердца Адама. Бог становится чем-то чужим и далеким, звучащим там, в садах. Адам прячется под кусты, заслышав голос Бога. Вот это уже несомненная улыбка библейского автора. Видите ли, я всегда вспоминаю слова своего преподавателя Ветхого Завета в семинарии в Московском. Он нам говорил так, что оригинал и перевод похожи на ковер с лицевой стороны и с изнанки. Рисунок тот же, краски другие. А особенно, когда речь идет о церковнославянском переводе Библии, церковнославянский язык по сути своей высоко торжественен. И поэтому человек, который слышит Библию только по-церковнославянски, не чувствует многообразия стилей библейских рассказов. Там есть все. Там есть торжественные страницы, есть прозаические, есть фельетонные, есть памфлетные, есть богоборческие и так далее. Все есть в Библии. Адам прячется от Бога под кустом. «Да, Адам, великую мудрость нашептал тебе змей». Это только великие посвященные, 33 степени посвящения, могут такое знать. От Бога под кустами прятаться. Там тебя точно не найду. Великая мудрость, конечно. То есть, понимаете, в Адаме начинается раскол. Ириней Леонский говорил, что смерть есть раскол. И вот раскол начинается сразу. Раскол между людьми. Они чувствуют друг друга чужими. Это очень интересно. Дело в том, что часто кажется, что совместно совершенный грех объединяет, на самом деле разделяет.
обыкновению, давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Бог создал Еву, как бы разделив человека на мужское и женское, они друг на друга взглянули и увидели другого и вместе с этим самого себя. Видя себя, как бы половину свою в лице Евы, Адам взглянул на нее и с изумлением увидел, как бы вне себя, неизреченную, невыразимую красоту Божьего творения, человека во всей славе чистоты, невинности. И Ева также взглянула на него. У нас нет на русском языке или на западных языках слов для того, чтобы выразить это точно. На еврейском языке он взглянул на нее и сказал: «Я Иш, это Иша, я, это она». Но, к сожалению, слово «она» на русском языке как бы третье лицо. Взглянув друг на друга, они увидели полноту того, что представляет человек, являемый каждому из нас, каждому из них, во всей полноте, красоте, чистоте, величии, славе, единстве в Боге и в единстве с другим. В каком-то смысле здесь ты и я неразделимы. И вот когда случилось падение, мы явно видим в третьей главе книги «Бытия», что они друг на друга посмотрели в тот момент, когда они потеряли свое единство в Боге, и увидели друг во друге не себя во славе, а иного, другого. Говоря языком некоторых богословов, вначале каждый из них был лицом. Причем таким лицом, которым можно было заглянуть и вместе увидеть и себя, и сияние Божьей славы, и предмет любви, поклонения, изумления перед красотой, которая предстала. В тот момент, когда они потеряли Бога, они вдруг увидели друг друга как иного, как особь, обособленное существо. Когда они были едины, они не познавали свои наготы, потому что свою наготу мы не видим до момента, когда мы ее познаем извне. Когда они отпали от Бога и стали друг для друга как бы чужими, они вдруг обнажили, что они наги. Они обнажены славой божественной. И они обнажены того чуда, единства, во все пронизывающей любовь. И тут начался новый период библейской человеческой истории.
Клирик Свято-Сретенского собора отец Михаил Москаленко продолжит чтение неопубликованных воспоминаний протоиерея Бориса Старка. Сегодня мы продолжим чтение из книги воспоминаний отца Бориса Старка. С 1953 года он был настоятелем Святодуховского кафедрального собора в Херсоне. До этого в течение 15 лет он был священником в Париже при русском доме. В то же время и в том же месте начало возникать ныне известное кладбище Акрополь Сен-Женевьев-де-Буа. Эдуард Гольдберг убит на немецком фронте 6 июня 1940 года. Каждый год, 19 февраля, в день смерти нашего сына Сережи, наш большой друг и один из наиболее к нам духовно близких людей, архимандрит Никон, приезжал к нам сперва в Вильмуассон, а потом в Сен-Женевьев для служения заупокойной литургии и потом панихиды на могиле усопшего мальчика. Обычно привозил он с собой кого-нибудь для знакомства с нами. Один раз, думаю, это было в 42-м году, он привез с собой даму в глубоком трауре. Это была Анна Феликсовна Воронко. Со знакомства с ней начался новый вид моей пастырской деятельности. Она была родом из Вильна. В молодости, как кажется, была очень хороша, и к этому времени, несмотря на многие переживания, черты ее лица оставались очень привлекательны. Она работала антикваром, была трижды замужем, но со своими мужьями разошлась и жила с сыном в Париже. Он был единственным от первого ее мужа. Когда Литва перед Второй мировой войной присоединилась к Советскому Союзу, она не стала брать эмигрантского паспорта, но взяла советский. У нее было много контактов с антикварами в разных странах, и ее можно было считать состоятельным человеком по нашим эмигрантским масштабам. Война застала ее в Финляндии, куда она поехала по делам своего антиквариата. Когда вернулась в Париж, узнала, что ее единственный сын пошел добровольцем на фронт. Возможно, что позднее его и так призвали бы, но героически настроенный юноша сам пошел навстречу своей судьбе. Во время наступления немцев на Арденны ее Эдик был убит в местечке Мизери, во дворе Большого замка, где его полк добровольцев был взят в окружение. Так как брат моей жены тоже был добровольцем и был в том же полку, то кое-какие вести об этом бое мы получили. Но пока мать ничего не знала о судьбе своего сына. Она хорошо говорила по-немецки, и когда после взятия Парижа появилась военная комендатура, она пошла в нее, чтобы узнать о сыне или о судьбе его полка. Все ее обращения к французским властям остались без результата. Никто ничего не мог сказать, сведений не было. В немецкой комендатуре, просмотрев много толстых книг, ей сказали не только день смерти ее сына, но и где находится могила в парке этого замка. Война еще продолжалась, но с неуемной энергией Анна Феликсовна с немецким языком и женским обаянием добилась разрешения и, приехав в Мизери, нашла могилу сына и перевезла его прах на местное кладбище, где уже лежали его сотоварищи по добровольному полку. Разрывая могилу, она думала, что тут же умрет от горя, но сил было больше, чем ей казалось. Копая могилу, находили какие-то вещи ее сына, записную книжку, еще что-то. Раз ей стало совсем плохо, когда вдруг из могилы вытащили большую кость. Она уже думала, что это кость ее сына, но оказалось, что это была коровья кость, оставшаяся еще с древних времен. Пережив это потрясение, она решила посвятить себя служению солдатам, особенно убитым, и к этому привлекла частично и меня. Мы объезжали военные кладбища, поля битв, выискивали на крестах русские имена, потом искали родных этих солдат и с их разрешения стали перевозить на русское кладбище, где Анна Феликсовна купила большое место в самом центре. По проекту Бенуа была построена часовня в древнерусском стиле, а вокруг нее были братские могилы, куда мы стали свозить гробы, а на их изголовьях ставить небольшие доски с именами и, по возможности, с фотографиями. Тогда же, блуждая по деревням, она выменивала у крестьян кое-какое продовольствие, которым в Париже делилась с нуждающимися. Для ширмы она вела торговлю с немецкими офицерами, которым доставляла золото и другие интересующие их предметы, а взамен получала разрешение проезда в зону военных действий – бензин на провозку гробов. Думаю, что у нее были и другие связи, о которых она умалчивала, так как сразу после войны она стала часто бывать в советском посольстве. Позднее она решила перевести своего сына на наше кладбище, но не в общую могилу, а в отдельную, куда потом завещала и себя похоронить. Но уже после моего отъезда из Франции она еще раз перехоронила сына в общую могилу около часовни, правильно рассудив, что после ее смерти часовни и братские могилы останутся, а частная могила ее и ее сына рано или поздно погибнет. Теперь уж и она умерла, и лежит окруженная своими солдатиками, под сенью сооруженной ею часовни. О ней вспоминал в своих статьях в журнале «Огонек» Зильберштейн, когда описывал свои поездки за границу в поисках сокровищ для наших музеев. Анна Феликсовна много ему помогла в этом. Но в мое время мы были заняты поисками русских солдат, погибших на французском фронте. Всего было найдено 280 таких могил и сведений о погибших. Но, конечно, лишь малая часть из них была перевезена на наше русское кладбище. Вспоминается рассказ Анны Феликсовны о том, как она шла в парижском метро и в коридоре одной станции увидела немецкого солдата с перевязанной головой, который явно заблудился и не знал, куда идти. Для нее всякий солдат, даже вражеский, да к тому же раненый, был солдатом, как убитый сын Эдик. И она на превосходном немецком языке спросила, что ему надо. Получив ответы на нужный ему вопрос и указание, куда ехать, он спросил Анну Феликсовну, не немка ли она. А когда узнал, что русская, отскочил, как от ядовитой змеи. На недоуменный вопрос, в чем дело, он ответил, что, будучи в оккупированной России, он со своей частью заняли избу и расположились на ночлег. В избе на печи лежала только дряхлая старуха. Когда они начали есть, то старуха скинула чугунный котелок и пробила ему голову, так что он пролежал в госпитале 2 месяца, и теперь его переправили в тыловую часть во Францию. С тех пор он боится всякой русской женщины, от девочки до древней старухи. Очень много сделала Анна Феликсовна для воинов, и мне обидно, что французское командование, с которым она много имела дело, не нашло нужным как-то отметить ее труды. Звучал отрывок из книги «Протоиерея» Бориса Старка. И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Мы уже говорили с вами об этом странном, на первый взгляд, термине отцов-реформаторов. Предостинацию, то, что переводится на русский язык словом «предопределение». На самом деле слово «предопределение» встречается в тексте Священного Писания. А именно, в самом начале послания апостола Павла к римлянам сказано – что Господь предизбрал, а кого предизбрал, тех и предопределил. К чему предопределил? Ко спасению. Одних предопределил, а других не предопределил. Значит, последние не спасутся, хоть из штанов будут выпрыгивать. Вот такой вывод, он продиктован был не только чисто умственными спекуляциями. В таком посыле содержится в большой мере психологическая составляющая. Все должно быть ясно, а любые двусмысленности, размытость или туманность воспринимаются болезненно. Вот спасен я или погиб? Церковь без обиняков должна мне об этом сообщить, и никаких «если», «да» или «нет». Хотя такое желание непременной определенности можно наблюдать не только в протестантском мире, потому что в этом есть некое естественное человеческое тяготение к тому, чтобы быть во всем удостоверенным, особенно если речь идет о таком главном вопросе жизни. Принят я Богом или не принят? Люди хотят жить спокойно. А сомнения, всякое такое переживание, некоторые рискованности отношений с Богом, это ведь драматично для человека. И людям хочется просто конкретно, достоверно знать, что, дескать, я спасен. Во-вторых, такую вот особенность самосознания протестантов можно встретить и в православии. Но не в нормальном, так сказать, православии, а в его фундаменталистских течениях. Откуда эти фундаменталисты появляются и почему? Если подумать о них на фоне всех этих западных столкновений, то можно задаться аналогичным вопросом. Что такое фундаменталистское сознание? Фундаменталист – это когда есть набор незыблемых устоев в моей жизни, которые незыблемы в силу того, что они от Бога, якобы. Исследование этим традициям есть гарантия моего спасения. Именно гарантия. Конечно, Бог доктринально, чего захочет, то и сделает. Захочет тебя вышвырнуть в ад, в тартарары, хоть куда, вышвырнет. Но тут уж никуда не денешься. Пути Господни неисповедимы, как известно. Но вот для фундаменталиста важно знать, что какие-то устойчивые формы реализации его отношений с той сферой, которой командует лицо, называемое Богом, что они существуют. И если я по этим лекалам себя веду, то все, в принципе, должно быть нормально. Я, конечно, ведя себя по этим лекалам, должен и обязан чувствовать себя несовершенным. А, собственно, где вы видели человека, который, существуя в парадигме христианского поведения, хотя бы на словах не признавался бы, что он немощный, такой-сякой, и веры в нем мало и прочего? При всем смиренноглаголании это может быть совершенно самодовольный тип, у которого всюду все в порядке, у которого никакой на самом деле драмы отношений с Богом нету. Никакого драматизма в отношении к людям тоже нет. Но нет, как есть только наоборот. У таких фундаменталистски настроенных православных все понятно, все совершенно ясно. В Бога я верую, раз в год говею, святая вода и веточки вербы, возле икон у меня в святом углу. Крестное знамение совершаю правильно, с раскольниками не общаюсь, в храм хожу каноничный, молитвослов читаю на славянском языке. Все. А что еще надо? То есть фундаментализм в православии – это тоже результат такой вот тяги к гарантированности, застрахованности. Серафим Саровский читал молитвослов на славянском языке и спасся. А мне оно, зачем экспериментировать на свою голову? А вдруг Господь русского или украинского языка не понимает? Оно, конечно, скорее всего, понимает. А вдруг не до конца? Это смешно на самом деле, но я встречал чудаков, которые всерьез аргументировали исключительность церковнославянского языка, мол, его бесы хорошо понимают и боятся. Во всяком уж случае, язык проверенный веками, надежный. Прочитал молитву на славянском, и будь спокоен. Та же самая схема, что и у отцов-реформаторов. Раз ты уверовал, значит спасен. А раз спасен, все в порядке. Можно спать спокойно. Ну вот на этом давайте остановимся с вами до следующего четверга. Всего доброго.